Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. Радио «Вера» в эфире. «Светлый вечер» называется наша программа. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. В гостях у нас сегодня Екатерина Загуляева, журналист, религиовед, обозреватель портала «Милосердие.ру», которая ездила в Африку с совершенно определенной целью посмотреть, чтобы потом написать о жизни православных африканских общин, православных африканцев. Вот. И две страны, Катя, охвачены, это Кения и Мозамбик. Как мы тут выяснили в первой части программы, абсолютно две разные планеты, причудливым образом соединенные на одном материке. Но люди вместе с тем живут там какими-то, ну, просто зачастую несовместимыми в рамках вот соседних таких более-менее стран законов. И Мозамбик, действительно, там все очень жестко. Кения — это страна, где, в общем, турист чувствует себя вполне безопасно и благополучно. И вместе с тем и там есть христианские миссии, есть священники, есть общины, есть люди, которые пытаются там проповедовать Слово Божие. Вот это очень интересно, на самом деле. Я думаю, что, Катя, просто ты понимала, не понимала, о чем батюшки говорят, да? Ты с ними на английском общалась или как?
Да, в Кении я разговаривала на английском языке, там все прекрасно говорят по-английски, потому что все те, кто учился в школе, они все учатся на английском языке. В школе преподают только на английском языке.
Интересно, кстати, надо же.
То есть там все дети, все говорят по-английски.
Ну, это разумно, потому что, ну как, а иначе они будут в отрыве на своем материке, там жить, им же надо как-то
социализироваться.
И интегрироваться, да, вообще в мировое пространство.
Ну, в том-то и дело, что получается, у них нет своего языка.
У них есть свой язык, у них у каждого племени есть свой язык, вот. Племен этих десятки, есть даже общий язык, называется суахили, на котором они все говорят, но все-таки обучение как-то на правительственном уровне было решено делать на английском языке, тем более Кения была британской колонией, там, собственно, это самое образование, оно англичанами было внедрено, вот, поэтому все обучение на английском языке и общение, с общением не совершенно никаких проблем нету. Вот. В Мозамбике люди говорят на португальском языке, потому что это была редкая португальская колония.
Конечно, не такая уж и редкая. Еще Ангола была. Сау-Томе и Принсипе. Тут было-было, не надо. Португалия задала жару в свое время.
Ну, я на португальском языке не говорю совсем, равно как и на каких-то близких итальянских, я не знаю, еще каких-то
испанских
языках. Испанских, да. Поэтому мне с моим английским там было довольно трудно. На местном наречии я тоже, конечно же, не говорю. Вот, но и там я как бы находил людей, которые говорят по-английски. Плюс у меня был совершенно прекрасный переводчик, а на самом деле проводник по миру мозамбикской жизни, Светлана Файн, которая поехала туда как волонтер в общину Святого Егидия, католической общины. Вот, и она ездит туда добровольцем уже много лет. И поскольку летела она тоже из Москвы, как и я, то, в общем, мы с ней вдвоем как-то там ходили, она помогала мне и все переводила, так что...
Вот скажи, когда, к примеру, священник обращается с проповедью, да, или когда люди задают себе там какие-то вопросы, связанные с их вероисповеданием, да, то это какого рода вопросы? Что их там вообще, в принципе, волнует? Потому что у меня есть ощущение, что вот как один мой знакомый говорит, православие у всех разное. Да? Вот что у нас здесь один круг вопросов, у них там другой круг вопросов. Вот в чем их круг вопросов?
Этот вопрос меня тоже очень интересовал. То есть, когда я ехала туда, мне казалось, что это очень вот интересно. Вот действительно, что вот их волнует? Вот какие духовные вот вопросы, да, какие-то высокие истины, может быть, им какие-то другие открываются, и как-то иначе они на них смотрят. Мне это было очень интересно. Поскольку я закончила миссионерский факультет по СТГУ, то мне вообще эта тема очень близка, миссии церковные, мне было интересно. И когда я приехала туда, я сразу стала выяснять, я приехала туда. Вот в Кению, например, я ездила Великим постом. И когда я приехала туда, мне было очень интересно, как же они здесь постятся. Я
думаю, сейчас
посмотрим, как же. Оказывается, они постятся на соль, потому что у них просто ничего больше нет.
То есть они не едят соли?
Да, во время поста они не едят соль, потому что мясо они и так никогда не едят, у них его нет. Молока у них там тоже нет.
Это вот...
Но это просто дорого.
Это следующий вопрос. Меня вот, например, интересует, действительно, что они едят?
Они едят капусту. Так. Едят хлебные, либо, ну, какие-то кукурузные, скорее, лепешки. ну, по очень большим праздникам они едят курицу, которую там где-нибудь раздобыли. Это бывает довольно редко. Также с такой же частотой, как, наверное, ну, вот в деревнях у нас там дореволюционных каких-нибудь там ели мясо тоже довольно редко.
Ну, не надо.
Мне кажется, редко. Как, ну, зарубили кого-нибудь, поели, и все.
Ну, нет, все-таки и холодильников не было. Были погреба, была соль, и нормально наши предки питались мясом. А как же?
Да? Щи, ну, там, может быть, я не знаю.
Щи там, например. Нет, ну, конечно, если это бедный крестьянин, у него там нету ничего.
Пустые щи, ты слышал такое выражение?
Мне кажется, они ели, мне кажется, разные крупы. Щи. Каши там, гречневая, щи, не гречневая. Каша, гречневая была праздничная. Вот моя бабушка мне рассказывала, что ели кашу.
Ну, может быть, просто разные крестьяне по-разному жили.
Может быть,
все,
да.
Не, ну как же, хозяйство, ну, вот, было, ну, скот, но... а потом дети, нужно молоко и, там, и так далее.
Ну, молоко у нас, конечно, да.
Детей корова, много в семье
да,
было.
Да, корова, конечно, была. Ну, там никакой коровы нет, ничего такого нет, они выращивают какие-то корешки, там что-то собирают. Ну, то есть, и я поняла, что я своими какими-то духовными вопросами, знаете, там, а вот в среду можно после Троицы есть рыбу или нельзя, знаете? То есть, это все настолько пустота там. Это все абсолютно там.
Можно, если... А что это? То есть, рыба. А что
то есть
это?
Для да. них это совершенно вопросы, которые перед ним вообще не стоят. Ну, просто потому что.
Ну, я-то имела в виду немножко другие вопросы.
Да,
я думаю,
понимаю.
Ты понимаешь,
я тут... понимаю, что ты имела в виду, но я специально привела такой пример, чтобы показать.
Насколько другая планета.
Насколько другая там жизнь. И вот эти все какие-то высокие вопросы часто там людей, конечно, не интересуют. Они приходят, и довольно часто они приходят. В общем-то, за помощью такой, причем материальной. Часто так получается. И я сначала как-то все это осудила, думаю, вот.
Потребительский думаю, подход.
Какой-то подход потребительский, да. Но не знаю, вот сейчас я не думаю, что можно их осуждать, потому что, ну, жизнь там действительно очень тяжелая. Ну, где-то можно говорить, что да, они там сами ленятся, ничего там не делают, там приезжают какие-нибудь европейцы, им что-нибудь дают, ну, я не знаю, может, где-то и так. Но жизнь у них совсем другая, и мы, конечно, со своей позиции нам это все как-то очень, вообще очень трудно оценивать. Вот, например, это не духовный вопрос, но это просто вот про их жизнь. Вот у одного там знакомого священника, у него 4 сына. И только один из них учится. Когда я говорю, они здоровые лбы, такие парни. Я их спрашиваю, а чего же вы не учитесь-то? Вы же, если будете учиться, будете работать, будете отцу помогать, папе своему. Они такие, да, мы очень хотим учиться, но у нас нет денег, чтобы учиться. Я говорю, ну, пойдите работать. Ну, поработайте, вы здоровые парни, поработайте, найдете, будут у вас деньги, будете учиться, еще что-то. Они такие, вот не можем найти работу. Я после того, как я оттуда уехала, мне это интересовало, я все думала, ну как же ребята такие хорошие, здоровые. И они хорошие ребята, правда, такие добрые, какие-то интересные. Вот. Вот они не учатся.
Так а что,
они ждут, когда...
реально нет работы? Или хоть какая-то, но есть?
Ну, она какая-то есть. Ну, вот, например, у священника, у которого храм, который вот помогает больным людям, отец Марк Мванги, у него приход... В приходе есть православные люди, это в Кении, там православных много. Он миссионерство, миссию у него, миссионерство среди масаев, то есть они тоже к нему приходят. А у него там, ну, больше 100 человек в храме. И среди этих людей ни один человек не получает зарплату. То есть никто не работает так, чтобы он получал зарплату. Соответственно, никто не может носить десятину. То есть хоть как-то содержать этот храм. Вообще никто. То есть все, кто к нему ходит, они все с радостью к нему ходят, но... они то не работают, потому что они не все грамотные, и живут они в сельской местности. Вот они выращивают кукурузу. Они выращивают, ну, маис, да, выращивают кукурузу, несколько урожаев в год, все-таки не один раз, да, ну, там 2-3, например.
То есть они работают
они
в поле.
Они ее вырастили, продали, да, они работают в поле, они вырастили ее, продали, получили деньги. Тут же все деньги спустили на мобильный телефон, например, потому что мобильные телефоны есть у всех, абсолютно у всех. И все. А дальше они опять живут. Вот сколько они муки себе там мешочков оставили, чтобы сами. Вот они лепешки пекут.
А как они спустили деньги на мобильный телефон? И зачем они это сделали? Ведь можно
потому
было...
что, ну, потому что вот как...
А развлечений-то нет никаких, понимаешь?
Ну да.
Кроме.
Да, и плюс, ну вот как у нас, не знаю, может быть, ну, хорошо ли так сравнивать, но вот у нас люди ездят, вот у кого какая машина? Все такая, а какую машину? Купил машину. А какую купил? Ага, и сразу смотришь. Да, у него такая-то машина, значит, он там... А может быть, он ее в кредит взял и на самом деле совсем ее и обеспечить эту машину не может, да, просто для вида, как бы для престижа какого-то. Вот у них то же самое с мобильными телефонами. Вот они купят все мобильные телефоны, какой-нибудь подороже будут ходить, и все будут думать, что у них все хорошо. То есть это какой-то вот...
Но по поводу машины я должен сказать, кстати, что вот это вот, да, оценка людей по... как в свое по время одежке. Андрей Макаревич спел в песне под названием «Старая дорога», что и судит о тебе, и...
По нашим машинам.
По нашим машинам, да.
«Остатки свободы сменили на тормоз и газ». Там было продолжение, да.
Ну, это жлобство чистой воды. У меня, кстати, есть приятель, который... Я не буду называть марку автомобиля, да, чтобы не там не уличили в джинсе в какой-то. Очень он хотел этот автомобиль. Ну, очень. Он говорит, я прям мечтаю. Вот я сяду в него, и я... Блин, белый человек, и я поеду, значит, на этой машине. Купил он эту машину, занял кучу денег. Через полгода встречаю его на совершенно другом автомобиле, другого класса, другой марки. Я говорю, что случилось-то? Вроде все, мечта исполнилась, так хорошо у тебя все было, и ты так прям уже был доволен. Да, но я съездил на первое ТО, и после этого ТО я продал, потому что я не могу ее содержать. Вот и... Все объяснения, да.
Ну, вот, вот точно так же с содержанием телефона. Его же тоже надо кормить,
понятно,
чтобы он работал.
Да. Вместе с тем, Кать, вот когда ты сказала про то, что в Найроби, в столице Кении, представлены фактически, ну, там, очень много мировых брендов, да, такие, причем, которые, ну, связаны с производством, связаны с, там, тяжелой промышленностью, да, и так далее. Получается, что в Найроби все же люди живут принципиально иначе, чем вот в этих удаленных деревнях, да? Потому что у нас, если опять же проводить аналогию, у нас-то тоже есть сельское население, и у людей там нет работы и прочее, но все-таки как-то более или менее люди грамотны. То есть было повсеместное, да, всеобщее образование.
Всеобуч.
Да, всеобщее образование, которое закрывало определенные, там, я не знаю, ну, лакуны огромные просто, да. Вот здесь получается, что этого ничего нет. То есть Найроби живет отдельно, а, соответственно, маленькие села сами по себе, и все вот эти племена и так далее.
Ну, вот церковь, она и православная церковь, и другие, католики, и разные, они как раз занимаются тем, что школы открывают и пытаются обучать детей, тех, которые живут где-то на окраинах и так далее. Но и в Найроби я жила, вот встречалась со священником как раз, приезжала к нему в гости посмотреть, как он живет. В Найроби мы поселились в какую-то гостиницу, которая была в трущобах вообще, в Найроби. И такие трущобы там... То есть мы жили на окраине, но и потом ходили посмотреть, поскольку, опять же, социальный вопрос меня интересовал, ходили посмотреть туда вглубь. И тоже под охраной, и туда мы прошли совсем немножечко по краю, и там тоже страшно, конечно, люди живут. Трущобы в Найроби, они вообще какие-то чуть ли не самые большие на африканском континенте, то есть такие, что туда даже, там даже не посчитано, сколько людей там живет, потому что, ну, так же, как и в Мозамбике, и в Кении тоже, и в Африке вообще, детям часто, когда они рождаются, их не то что не регистрируют, им даже имена там не дают до 2-3 лет, просто потому что, ну, они, скорее всего, умрут. И
это как фавелы, да, в Бразилии, наверное?
Да, так и есть, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Загуляева, журналист, религиовед, обозреватель портала «Милосердие.ру», сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы говорим об Африке, куда у Кати было две командировки, две экспедиции таких, точнее даже сказать.
Дорогие мои, вот мы с вами всю передачу говорим о каких-то ужасных ужасах.
Я тоже сейчас сижу об этом думаю.
И страшных страхах вообще, а... Там что-нибудь положительное-то есть?
Положительного очень много.
Давайте об этом поговорим. Давайте, да. Мне просто интересно. Ну, значит, про то, что они едят, мы поняли. Они едят там всякие корешки. Ну, и плюс у них, наверное, это пустынные страны, Мозамбик и Кения.
Ну, можно сказать. Ну, Кения...
Но фрукты-то у них там есть.
Кения – это страна, которая производит чай и кофе. Там растут чай и кофе. То есть очень много чая и кофе, которые продаются в Европе, продаются у нас. Он растет в Кении.
Кенийский марагаджип очень хороший, мне очень нравится.
Да, хороший сорт, согласна.
Вот. И то есть зарабатывают они там этим. Там плантации чая, кофе, которые местные жители собирают. И правда, не всегда местные жители этими плантациями владеют, поэтому часто деньги уходят куда-то в Европу.
Скажи о том, что там есть хорошего,
радостного.
Прекрасного.
Там да, очень своего... много радостного. Очень много радостного. Вот для меня это было таким очень сильным впечатлением, то, что люди, несмотря на то, что вот все то, несмотря на все то, что мы, о чем мы говорили до сих пор, они очень-очень радостные. Они такие жизнерадостные, они находят во всем какую-то радость и. После службы, вот, например, люди не расходятся сразу. Они после службы собираются, у них там-тамы, барабаны. Они вот закончилась литургия. Ну, я обычно стараюсь как можно скорее попасть домой и там...
Посидеть в одиночестве, да?
Ну, посидеть в одиночестве или с телевизором, или там еще с чем-нибудь там. Вот они не расходятся. Они сразу после службы, они все остаются, они обсуждают какие-то новости, они поют. Они, то есть, видите, они литургию всю пели, и тут они опять поют. И вот, кстати, еще о радостном и о духовном одновременно. Люди там... Там служба такая довольно сокращенная. То есть там нет такого, что Великий пост, и давайте там ходить все там утром, вечером, там еще днем, там и всякие разные сложные службы. Они часто даже их не знают, эти службы. То есть они служат очень по-простому. Они служат литургию, вот, служат вечернюю, утреннюю, там, ну, в каком-то сокращенном таком виде. И обычно все это одновременно они служат, то есть просто утром. Ну, как по греческой традиции. Вот. И всю службу... Все поют вместе, вот, например. То есть ее знают все те, кто пришли в храм. Они знают, и это очень такое интересно, что они поют на, ну вот в Кении на суахили служба переведена, литургия, и можно ее петь на суахили. Они ее поют не на греческом языке, а на суахили, но на греческие такие мотивы. И после того, как они, значит, все это на греческие мотивы закончили петь так степенно и ровно, они потом достают барабаны и начинают петь какую-то
свою. Вот я как раз хотела про барабаны спросить, потому что рассказывают, когда встречают, например, благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме, что там, соответственно, эфиопы, да, эфиопская молодежь такая, да, зажигательная, они там прыгают с этими там-тамами, да, и ждут, когда чудо произойдет. Ну и, в общем, да, продолжение всем известно. Но получается, что у них там эти там-тамы используются во время или там после богослужения, являются неотъемлемой частью тоже такой вот культуры, да?
Да, действительно так. Ну, по-моему, только не эфиопы, а арабы православные, если я не ошибаюсь. Вот в храме Гроба Господня, по-моему, христиане-арабы арабского происхождения. Вот. А здесь, да, там-тамы, они встроены в службу, но встроены так очень деликатно, то есть не то, чтобы всю службу играют барабаны, но в какие-то моменты, вот, например, когда идет причастие, играют на барабанах, когда служба закончилась, после службы достают барабаны, начинают играть всякие приветственные какие-то танцы, песни, все это в храме происходит, все это очень зажигательно. Все это почему? Потому что нельзя было просто в Африку привести православие в греческом его виде и так им его отдать, потому что им оно было бы непонятно и неприемлемо. Они люди такие очень жизнерадостные, очень они любят танцевать, любят петь, любят праздник какой-то. И часто африканцы приходят в православные храмы, потому что очень красивое облачение, несмотря на то, что они там по сравнению с нашими, конечно, довольно бедно выглядят, но тем не менее, то есть протестантский пастор, он же просто одет в обычную одежду, и все, а тут ты приходишь, и храм, и как-то все интересно, и там Евангелие выносит, еще что-то такое, все это как-то ритуально для африканцев очень близко, потому что они любят такое все яркое, любят, чтобы был какой-то ритуал. Им,
осязаемое что-то
да,
нужно,
им, да, им нужно такое что-то вот, не просто, что стоит человек и что-то им рассказывает, а им вот православие ближе, поэтому... Как мне говорил вот отец Филипп, как раз Гатари, вот он мне рассказывал, что поэтому много приходит африканцев в Кении в православную церковь. И поэтому, например, масаи, это племя такое, которое живет в саванне в Кении, они тоже приходят в православную церковь постепенно, потому что им вот близко, что у нас есть вот этот вот в храме какой-то ритуал. Но... даже несмотря на это, просто греческий вид службы нельзя было принести в Африку. Нужно было добавить что-то африканское, нужно было сделать, чтобы это была чтобы это были православные, не православные греки, да, в Африке, а чтобы это были православные африканцы, православные кенийцы. И поэтому нужно было добавить какие-то элементы, и миссионеры, которые в самом начале как-то переводили службу, и они вот как-то...
Потрясающе.
А монашество развито там?
Монашество нет.
Нет.
Его нет совсем.
В принципе.
Вообще нет.
При том,
и
что,
они
общем-то...
очень печалятся. Они очень печалятся. Они говорят, что монашество появилось в Александрии, да,
да.
Вокруг.
Вот, да,
появилось,
да,
в Египте, да, не в Александрии, в Александрийском патриархате.
Ну, Александрия, да? Египетская, да, да, да. Но
в Египте появились первые монахи, но при этом у них сейчас нет монахов не в Александрии, а вот в Африке, ну, в, да, Кении. Монахов нет совсем, ни одного. Ну, как-то им это не очень
не
близко.
Близко.
Мало того, не близко. Вот масаи, например, вот эти племя, когда они приходят в православную церковь, а у масаев у них развито многоженство.
Угу.
Ну, вот приходит человек, у него много жен. Он говорит, я хочу креститься со всей своей семьей.
Mm. Как и что вот с ним
его
делать?
Как, да, его делать? Вот всех остальных жен куда девать? Они же уже
они
замуж,
его жены,
они
это
уже
социальный
замуж
статус,
вышли,
конечно, да,
да. Так просто с детьми куда-то оставить одних? Или что? Или кого из этих жен выбрать, с ним оставить? А кого, значит, отправить, усвоясь?
И очень что долго... с ними будет, если, да, отправлять?
Что
их
с ними будет, конечно, потому что они... Ну, и этот вопрос долго довольно решался, решились так, что берут их вместе со всеми женами.
Ну а куда деваться-то?
Ну, а куда деваться, действительно?
Они веками так живут.
Их берут вместе с женами, но при условии, что в одном поколении. То есть следующее поколение, то, которое родилось в православии, оно уже, конечно... Ну,
по одной жене
только. По одной жене, уже нет такой возможности, да, ну вот... Поэтому про монашество там, в общем, особенно речь не идет.
Ну, понятно. Другое дело, что не будет ли у этого следующего поколения внутреннего протеста какого-то, типа, мои предки,
ну,
жили,
наверное,
вот, там,
будет
с многими женами, а у меня только одна, и то неказистая, скажем так.
Так кому как? Ну, почему же обязательно неказистая?
Ну, да. Но у меня одна, но казистая.
Казистая, зато казистая.
Зато казистая.
Кать, а что касается монашества, я просто, поскольку тема нашей сегодняшней программы, да, она исходит... У нас есть инфоповод, завтра день памяти преподобного Моисея Мурина. Это такой человек, такой очень глубоко праведной жизни, который начинал как классический разбойник, собственно. Когда вот Володя его
убийца
биографию
еще, ко всему
кратко
прочему
излагал, я вспоминала песню «Жили 12 разбойников», которая, по-моему, вот как раз ему может быть адресована. Наверное, многие ее слышали, знают. Это такая, как это сказать, одна из любимых таких лирических, распевных, застольных песен, печальных, вот, про Кудеяра-атамана, ну и там далее со всеми остановками. Так вот, получается, что вот этот человек, да, он покровитель Африки, африканских земель. Есть, если покопаться, еще несколько святых, которые тоже родом из с этого континента. Это, скажем, Августин Блаженный, да, который тоже был... у него темная кожа была, да, и Зенон Веронский, очень известный такой, почитаемый в Италии святой, который святой неразделенной церкви, то есть точно так же и в православных святцах его можно найти, он тоже был мавром таким, да, то есть у них у всех был темный цвет кожи. Вот, то есть есть даже некий сон святых, да, которые опекают Африку. А сами африканцы, они об этом что-то знают?
Довольно мало. Довольно мало. Вот священники знают, те, которые закончили семинарию, те, которые учились, они знают, но довольно вот, мало, довольно вот мало. Они святых не знают практически никого.
Ну, практически понятно, никого, да, что у них нет возможности получать для этого образование и прочее, прочее, но просто это всегда больно, когда есть же ведь определенная, там, у каждой цивилизации есть свой период расцвета, да, и потом она приходит в упадок, и очень часто бывает так, что наследники этой цивилизации, вот, они уже утрачивают вот связь и не считают себя продолжателями этой традиции, да, то есть не все так, как итальянцы, осознают себя наследниками античной цивилизации, и при этом еще и наследниками эпохи Возрождения, и много чего еще, вот, а, скажем, там, какие-нибудь современные камбоджийцы, вот, они уже смотрят на Ангкор-Ват и говорят, что к нам это не имеет никакого отношения. Да, мы здесь живем, это наша территория, но мы — это совсем другие люди, чем те, которые это строили. Это очень жаль. Ну, можно ли здесь что-то сделать, я не знаю.
Ну, священники, те, которые там служат, они, конечно, стараются и рассказывать людям, и про святых, и не только про африканских святых, но и про святых вообще. Вот когда отец Марк, например, приезжал сюда, в Москву, мы водили его по разным храмам, рассказывали ему про русских святых, про преподобного Серафима, про преподобного Сергия. И, конечно, все эти истории его очень впечатлили. Он приехал домой и рассказывал. И, мало того, его очень впечатлилась история мучеников, новомучеников российских. Даже не истории отдельных, а просто сам факт.
Сам факт,
да. Да, новых мучеников, которые пострадали за веру. И я даже была в храме, когда он это все рассказывал своим прихожанам. Мне переводил его сын, он рассказывал на суахили, отец Марк, а мне его сын переводил на английский язык. И, конечно, видно было, что его отца Марка очень сильно впечатлила вообще вот эта история про такое мученичество, про мученичество современное, за веру, и когда так много людей отдали свои жизни и пострадали.
И так много людей были возведены в...
Да, да, стали святыми, да. Так что
причисленные к лику святых.
Да, для
огромное
них...
Огромное количество.
То есть,
огромное.
Когда они об этом узнают, они, конечно, впечатляются очень сильно и дальше стараются как-то нести и рассказывать. Да, так что так. Ну, здесь есть некоторая проблема с грамотностью и есть проблема с переводом, потому что не все можно найти на местных каких-то языках. Вот. Ну, то есть на английском языке довольно дорого и непонятно, откуда брать. Мы с собой привозили литературу, которую могли, какую-то на английском языке, хоть что-то им привезти хотя бы даже. То есть там нужно Евангелие, нужны молитвословы. То есть там нету даже каких-то элементарных совершенно вещей. У меня была, у нас даже смешная была история, там настолько ничего нету, что мы что-то такое все время пытались собирать и привозить, и отдавать, что моя подруга была в Уганде, она вернулась оттуда и тоже писала статью у нас тогда в журнале «Нескучный сад». И там был священник, который ходил пешком до храма несколько километров каждый день на службу, и он очень хотел мопед. И она написала, что он очень хотел мопед, и нам, представляете, в Москву в редакцию принесли мопед. Сказали, чтобы мы передали священнику в Уганду.
Передали?
Нет, мы не смогли передать мопед в Уганду. Мы посмотрели, поняли, что послать мопед по почте в Уганду
будет стоить 3 мопеда.
Будет стоить, как подержанный чугунный мост.
Да-да-да, как десяток мопедов там, как дюжину на месте. Вот поэтому просто перевели ему деньги, он там купил мопед, стал на нем ездить. И точно так же с литературой. То есть ее очень трудно туда переправить. Это очень дорого просто стоит. Там на месте она, ну вот там, где семинария, что-то издается, что-то переводится, и как-то они пытаются распространять. Ну вот проблема, конечно, вот в этом, в том, что недостаток информации.
Да, будете как-то еще продолжать контакты с Кенией, с Мозамбиком?
Очень бы хотелось, очень бы хотелось. Африка – это такое удивительное место, куда очень хочется поехать. Приезжаешь туда, и вот в последний день понимаешь, что ты больше никогда в жизни сюда не вернешься. Потому что это ужасно, просто ужасно. И возвращаешься домой, проходит какое-то время, и тянет в Африку обратно. Я не могу это никак объяснить. Это, наверное, что-то из детства. Наверное, что-то про какие-то из каких-то детских книжек, из каких-то путешествий, из каких-то вот этот. То есть в Африке есть какой-то свой запах, свой вкус, свой цвет.
Да, да.
Вот вся эта атмосфера, и все это, конечно, очень сильно тянет обратно, очень хочется поехать. Но это очень дорого, очень дорого. К сожалению.
У нас в гостях была Екатерина Загуляева, религиовед, журналист. И мы сегодня говорили о православии в Африке. Мы поговорили о жизни в таких африканских странах, как Мозамбик и Кения. Кать, спасибо вам большое, что нашли время к нам зайти в студию на огонек.
Очень рада, очень рада.
В студии были Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы с вами прощаемся. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».